Добрый вечер. Садись, пожалуйста. Кто из присутствующих присылал мне задание? В общей сложности набралось, по-моему, 3 или 4 человека. Так. Да, я видел. Окей. У кого из вас, кто писал, что не получилось что-то с монадами и не удалось? Ага, окей. Наверное, если есть желание, то после лекции я могу ответить на все вопросы. Что ж, я рад, что столько людей поняли тему про монады и посчитали, что присылать задание не имеет смысла. Мне это нравится. Это отлично. Окей. Сегодня нам нужно поговорить про многое. Например, что делать с побочными эффектами? Ведь, как вы понимаете, те функции, про которые мы говорили до сегодняшнего момента, вообще говоря, про них нельзя сказать, что это, они исполняются так, как, например, в C и других императивных языках, они скорее вычисляются. О, простой пример. В принципе, мы можем это редуцировать как угодно. Вот, например, сделать что-нибудь в таком духе. Можем редуцировать и как-нибудь иначе, например, вам ничего не гарантируется про то, как будет что-либо редуцировано. Ну, понятно, что в конечном итоге нас интересует нормальная форма и все прочее. Но предположим, что есть какая-то функция, такая же, как square, которая что-либо читает с клавиатуры. Предположим, что пользователь вводит, не знаю, 2. Ну, вы понимаете, что 4. Окей, но ведь это можно редуцировать и следующим образом. В данном случае понятно, что уже поведение не детерминировано, как только мы начинаем общаться со внешним миром. Если это делать в терминах чистого лямбда-исчисления. Непонятно, что делать, непонятно, как спасаться. Вообще говоря, все преимущество, которое было до этого, оно здесь теряется, потому что все это некорректно. Но, как вы знаете, на прошлой лекции мы разобрали, что такое монады и также функцию связывания. И одним из результатов, которые были получены, это, например, то, что для нашего типа debuggable, где мы, соответственно, использовали функции которые оборачивали другие функции и возвращали некие строки, содержащие какую-то информацию о ходе вычисления. Одним из результатов было то, что мы получали какую-то строку, где было написано, там, что сначала было вызвано, например, f, потом g, потом h, возможно, еще где-то там было что-нибудь типа unit, если ваша реализация функции unit была такой. И вообще говоря, как вы понимаете, в наборе уравнений, которыми является код на Haskell, нет ничего про последовательное исполнение команд или чего-либо, последовательное исполнение действий. Вы не можете сказать, что сначала выполните вот это, потом точка с запятой, выполните это и все прочее. Но на самом деле можете. Типичным примером является то, что у вас отсутствуют циклы. Циклы отсутствуют по многим причинам. Одной из них является то, что счетчики и все такое, это плохо. И поэтому механизм цикл подменяется механизмом рекурсивных вызовов. К примеру, если у вас есть какая-то функция f, то типичная конструкция для языка C, например, 10 раз применить функцию f, ну, если f это, например, я не знаю, инкремент, то, соответственно, можно написать что-то в духе... Ну, понятно, что это не код на Haskell, но 10 раз. Окей. Ну, теперь более обще скажем, если у вас есть какие-то функции f1, fn, то, в принципе, никто не мешает вам организовать вычисления таким образом, что каждая итая функция будет применяться к результату, полученному на и плюс первом шаге. Довольно очевидная идея. Вообще говоря, логично ввести определенную функцию, которая позволит записывать данную вещь несколько иначе. Давайте назовем эту функцию up. И, например, у нее может быть такой тип собственно, тогда наша последовательность, в принципе, может переписаться так, уже на языке Haskell. Что-нибудь там. Up fn. Ну, вообще говоря, вот здесь уже что-то знакомое. То есть, если сделать еще один шаг очевидный, то есть сказать, что вообще говоря, мы работаем не с простыми функциями, имеющими тип а, b, то есть с одним аргументом и с одним результатом, а что-то в духе, что мы хотим работать с какими-то контейнерными типами и что-то с ними делать, то Очевидно, что будет что-то в духе... Теперь вы можете просто сказать, что это известная нам операция связывания, которая, с которой мы уже примерно познакомились, как работать. И, о боже мой, как же так? Неужели при помощи нее мы можем определять порядок вычислений? Ну, соответственно, здесь тогда будет что-то в духе, это перепишется, вот эта строчка перепишется как F1, ну и так далее, в общем, где все, каждая из функций AP подменяется просто на нашу функцию связывания. То есть, ну, по сути, изобретается в очередной раз некий императивный стиль программирования, который позволяет определять порядок вычислений. Давайте простой пример. Так. Пусть у вас есть некоторые функции f, g и h, имеющие тип. Первым аргументом и единственным у них является некое целое число типа int. А результатом является значение типа maybe. Соответственно, мы можем, ну, пусть у них такая реализация, f просто возвращает just содержащий увеличенное значение a на единицу. G возвращает ничего. И H возвращает например, just, а увеличенное на 2. Теперь, если мы хотим связать, построить какие-то вычисления, здесь на самом деле понятно, что это просто пример, который иллюстрирует то, как можно связывать различные функции в последовательности вычислений. Понятно, что RLE здесь должно, может быть, что-то посерьезнее. Но в итоге, если вы исполните что-то в духе скажите, что вы получите? Любые предположения. Окей. А если что-то вот в таком духе? Что ж такое? Кто может объяснить, что произошло здесь и что произошло здесь? Ну вот если более общее говорить, вот, например, про эту последовательность вычислений, то ну почему nothing? Ну вот. Ну, то есть понятно, что связывание функций, имеющих вот такой тип, в последовательности вычислений, так как мы здесь используем это для монады maybe, это просто последовательность вычислений, где на каком-то из шагов может произойти fail. То есть здесь он происходит на шаге, когда вызывается функция g, возвращается nothing. Соответственно, все, что идет после этого, не будет вычислено, и все вычисление целиком закончится неуспехом. А в случае же, если в последовательности все завершилось успехом, в последовательности вычислений, то вы получите хороший результат, just 13. Вообще говоря, вот в таком виде писать немножко утомительно, поэтому в языке Haskell предусмотрен определенного вида синтаксический сахар, который называется донотацией. В принципе, он является упрощением данного синтаксиса, и сейчас мы его определим рекурсивно, наверное. Первое. Вообще говоря, если вы будете смотреть русскоязычную литературу, то, ну, например, того же книгу Душкина, про которую я так много пишу в рассылку, вот там для тех людей, которые борются за чистоту языка, за чистоту определений, приведено определение такое вот действительно полное того, как донотация редуцируется в последовательность связанных монадических операций, но с такими определениями, как правило, ничего не понятно, поэтому мы немножко отойдем от него. Ну, первое. Если есть выражение вида do паттерн, стрелка влево, какое-то выражение, и что-то еще после этого идет, то, соответственно, это редуцируется в... Так, я положусь на аудиторию. Как вы говорите? Если есть какая-то LED объявление локальных переменных, так, сейчас, подождите, сейчас я начну, обещаю, сейчас я начну правильно хотя бы списывать с листочка. В итоге это все редуцируется в ин. А, да, действительно. Окей. С помощью аудитории мы наконец-то смогли понять, точнее выписать определение того, что делает do. На самом деле, вот такие определения, они не помогают понять синтаксические конструкции языка вообще никак. Но какая задача решается? Что мы хотим получить? Мы хотим получить нечто, что поможет нам писать конструкции немножко легче, например. Сейчас будет функция, выводящая строку. О них мы поговорим немножко позже. Но давайте просто скажем, что если есть какой-то код, который выглядит что-то в духе... то с do-нотацией нам бы хотелось это записывать как-нибудь в духе... Еще примеры. Ну, если есть что-то в духе... Так, ага. Это вот такой стиль, как был здесь продемонстрирован, то, вообще говоря, хотелось бы это немножко упростить и написать что-то в духе... Здесь Y, ну, очевидно. То есть, вообще говоря, каждый раз, когда вы видите конструкцию такого вида, какой-то паттерн, выражение, то, ну, вообще говоря, интуитивное понимание этого, что, ну, во-первых, не совсем с этого нужно начинать. Ключевое слово do говорит вам, что дальше, внимание, будет последовательное выполнение вычислений. Далее, если вы видите конструкцию вида, не знаю, паттерн, левая стрелка, какое-нибудь выражение, то это значит, что нужно вычислить данное выражение и результат присвоить иксу, точнее, отождествить с иксом. Соответственно, объявление переменных, локальных переменных при помощи let возможно делать, но если... у вас внутри do-блока присутствуют условные... В общем, если присутствует if или case, то в их вариантах тоже должны быть начинаться новые do-блоки. Вообще говоря, вот с do-нотацией нужно просто писать код, потому что... Ну, потому что в программировании всегда так. С доски можно понять чуть менее, чем ничего. И только если вы будете непосредственно сами экспериментировать и присылать мне что-нибудь на почту, то, возможно, у вас получится шанс понять, потому что все эти формальные определения... Вообще говоря, конечно же, Haskell — это потрясающий язык, и вот сейчас, практически уже в декабре месяце, мы смогли написать программу, которая выводит на экран Hello World. Это, конечно же, существенный результат, и кто из присутствующих знает, какой тип... Ну, я думаю, что все вы программировали на C, и примерно интуитивно понимаете, что main — это некая точка входа в приложение, в программу. И, в общем, это первое действие, которое будет вычислено в ходе исполнения данного кода. Какой... Понятно, что у всего, у каждой функции и у каждого действия в языке Haskell есть свой собственный тип. Кто знает, какой тип у функции main? Подождите. Неправда. Окей. Кто в аудитории знает, что такое I/O? Еще варианты? Нет? Ага. Так. Да, друзья. Ну, я рад, что так много людей знают, но непонятно, зачем тогда, что вы тогда здесь делаете. Окей. Но я рад, что вы здесь. Вообще говоря, I/O, очевидно... Вот, окей. Что такое вот эти скобочки? Отлично. И что тогда мы можем сказать про I/O? Ну вот, то есть у нас есть запись какого-то типа, ну скажем, что это функция. Здесь мы видим I/O void. Ну, точнее, кортеж, состоящий из нуля элементов, как вы сказали. Что можно сказать про I/O? Отлично. Это что-то типа контейнера, и функция main, ваше приложение, всегда такого типа. Соответственно, она может быть немного сложнее. К примеру, она может не только печатать, но и позволять пользователю вводить что-либо с клавиатуры. Здесь мы можем воспользоваться нотацией do, сказать, что сначала нужно... После этого мы говорим, что следующим действием необходимо что-либо сочетать с клавиатуры. В данном случае это строка. И результатом выполнения данного действия будет какая-то строка S. Ну и, соответственно... Приветствуем нашего пользователя. Вот вообще говоря, я предлагаю такое понимание типа I/O, что это просто некоторый контейнерный тип, который позволяет работать с внешним миром. Потому что, ну, действительно, если программа никаким образом не работает с внешним миром, то очевидно, что результат ее исполнения вы никак не сможете получить, и как следствие она абсолютно бесполезна. Очевидно, что тип ИО является тоже для него реализованы операции из класса монады. И работая с ним, вы обязаны использовать операции связывания. Ну, вообще говоря, как правило, это делается с использованием do-нотации, которую все любят и используют. И это вот именно do-нотация, а не стандартное явное описание вычислений с использованием операции связывания и всех прочих, как правило, используется на практике. С типом ИО связана одна вещь, которую необходимо понять для того, чтобы работать с внешним миром и с различными сайд-эффектами. Дело в том, что ее тип не предоставляет никаких селекторов. То есть, начав один раз использовать тип ИО, в вашем коде вы должны продолжать это делать. Ну, то есть, если говорить просто, то у вас подразделяется, весь код разделяется на тот код, который работает с сайд-эффектами, и чистый код, который вот просто тот код, с которым мы имели дело до этого. При этом спустя некоторое время, когда приходит опыт написания приложений на Haskell, программисты, очевидно, изолируют весь ввод, вывод и прочие сайд-эффекты в верхних слоях архитектуры своего приложения. При этом большинство кода остается чистым, и, в общем-то, в нем ничего не теряется. То есть примером может служить... Если бы мы здесь написали То есть из того кода, который не является чистым, вам никто не мешает призывать нормальный код. Таким нормальным кодом является и чистым с точки зрения функциональной парадигмы является, например, функция быстрой сортировки. Но дело в том, что main всегда имеет тип ИО, и, в общем, если какие-то функции, кроме него, используют и вызываются из него, и при этом используют тип ИО, то вам никаким образом нельзя от этого уйти и что-либо с этим сделать. В общем, мораль всей басни такова, ребята. Пожалуйста, разделяйте сайд-эффект, код с сайд-эффектами от чистого кода, даже если вы программируете не на Haskell. Так. Так, вообще, ну... Ну да, да. М? Да, действительно. А, да. Угу. Сейчас я приведу некоторый набор типов, которые используются, которые объявлены, используются и предоставляются модулем IO. Соответственно, эти типы и функции предназначены для работы с... В основном это функции типа, которые предназначены для работы с файлами. Ну, как вы знаете, в общем, stdin, stdout и все прочие. Stdr — это тоже файлы. Но к делу. Во-первых, вы можете открывать файлы в нескольких режимах. Очевидно, что даже если вы сейчас на втором курсе пишете практикум на C, то вы знаете, что у функции open есть различные параметры, такие как открыть файл только на чтение, открыть файл на чтение и на запись, открыть файл еще как-нибудь. В модуле IO для этого существует тип IO mode. Ну, соответственно, все наши старые друзья read, write, append, rv, они используются в функциях, которые позволяют вам открыть файл и получить некий хендлер. Это тоже должно быть вам довольно-таки знакомо, потому что, ну, либо вам, как правило, возвращается дескриптор, либо указатель на структуру файл. К примеру, функция например, вот такие функции для открытия и закрытия файлов. Функция openFile, соответственно, принимает на вход какой-то путь до файла и режим, в котором его нужно открывать, с какими правами доступа, возвращает некий, соответственно, контейнер IO, содержащий handle. Close, аргументом функции close является как раз этот handler. И возвращает она, в общем-то, ничего в контейнере IO. Кроме этого, вы можете посмотреть, очевидно, если вы помните какие-нибудь примитивы из C, то можно посмотреть, а не находимся ли мы сейчас на конце файла. Ну, очевидно, что первый аргумент — это как раз хендлер. И некоторое булевое значение в контейнере IO. Кроме этого, есть такие функции, как getchar, getline, не знаю, getContents и все прочие, ребят. Также putchar, writeline и все те самые примитивы, с которыми вы, наверное, привыкли общаться в том же C. Разумеется, здесь можно только показать примерную концепцию того, как происходит общение с вводом-выводом в Haskell на доске, потому что на самом деле понимание этого не придет 100%, пока вы не начнете писать код. То есть, вот. Но так же, как мы говорили на прошлой лекции о том, как интуитивно нужно понимать класс функтор, что вот на самом деле можно, в принципе, считать, что какая-то функция там применяется и что-то делает, то интуитивно, понимая все, что было сейчас сказано, можно примерно так. Ну, вот мы просто берем и изобретаем свое собственное отличное императивное программирование, и при этом в наших приложениях код, который не является чистым, строго отделен от того кода, который является чистым. При этом, разумеется, хорошим стилем является, когда у вас того кода, который не является чистым, мало, а хорошего и годного чистого кода является много. В процессе этой лекции я не давал никаких заданий, в отличие от прошлой лекции. Это значит, что задания целиком и полностью придут в рассылку, и вам не придется их каким-то образом там отыскивать в PDF-ках. Кстати говоря, все ошибки, которые, ну, точнее, не все, но все ошибки, практически все ошибки, на которые было указано по материалам лекций, были исправлены, и материалы обновлены, можете читать на здоровье. Я пришлю в почту определенный набор заданий, которые помогут вам, конечно же, если у вас будет желание их делать и желание понять то, как работает IO в Haskell и вообще последовательное выполнение действий, то вы сможете их выполнить и, соответственно, прислать мне, как и прошлые задания. Вот. И я думаю, что на сегодня это все. И, пожалуйста, ваши вопросы. Да. Почему по идее не возьмет? Ну так вот, вообще говоря, вот, ну, был пример на самом деле, где с лямбда-выражением, которое складывало два числа. Ну так ведь непосредственно вот эти последовательности. Ну, во-первых, оно, ну, ленивость же не будет работать. Это же ИО и просто несколько действий, связанных друг с другом. Там. Еще вопросы? Ну что ж, спасибо за внимание, и я хочу вам пожелать, что я думаю, что кто-либо из вас уж точно будет участвовать или уже, наверное, участвует в каких-либо open-source проектах, и Друзья, не имейте дела с кодом итальянцев. Спасибо. Слали, да?
Ну да, ну то есть я не знаю.
Так, так, функтор или все-таки монада?
Нет, там нужно было, вот был такой вопрос.
А, да, ну, собственно, там был это самое. Окей, сейчас. Вот, ну, есть, типа... Ну, соответственно, давайте запишем maybe. Нас интересует то, чтобы, во-первых, говоря, я предлагаю такое решение, то есть попробуйте сказать, что ну, да, разумеется. И вот если вы посмотрите на эти законы, то... Скорее всего, следующим шагом у вас получится доказать, что вот такая реализация не будет. Да. То есть вот на самом деле просто вот оно ломает сразу. То есть интуитивно это нужно понимать как то, что мы хотим применить какую-то функцию внутри контейнера какого-то. И в результате мы не хотим сломать ту структуру, которая контейнером, мы просто хотим получить результирующий контейнер, который имеет ту же структуру, но типы, в общем, значения, которые являются результатом применения там, функции f внутри контейнера fa. Понятно, что вот если определить так, то у вас вместо just, содержащего что-либо, становится nothing. То есть структура контейнера ломается, и все.
Монаду просто не вопрос даже, я в целом не понял. А где там побочные эффекты монады? Просто так, как бы, получается,
вот
эти just вот, and nothing, это вот как раз и есть побочные эффекты.
Вот нет, на самом деле вот большим как бы заблуждением очень часто в туториалах приходится видеть, что люди пишут, что в Haskell монада сделана для того, чтобы работать с побочными эффектами. Ну, вообще говоря, это не так, потому что монада сделана для того, чтобы каким-то образом управлять детерминированностью порядка того, как происходит вычисление. И одним из результатов этого является, что да, действительно удобно с побочными эффектами использовать монады и все эти операции связывания и ретерна. В случае с Just, в случае с типом Maybe, конечно же, никаких побочных эффектов нет, но при этом используются все те же самые механизмы, которые, вот если вы посмотрите на те примеры, вы понимаете, да, что, к примеру, списки тоже являются монадическими типами. То есть это тоже контейнеры, которые содержат что-то, и вот реализация тех же операций связывания и всего прочего, несмотря на то, что она удовлетворяет тем типам, которые есть для операции в классе Monad, она абсолютно разная с тем, то есть там идея абсолютно другая, чем в реализации Monad для Maybe. То есть Monad — это такая очень-очень-очень общий класс, который позволяет, несмотря на то, что там есть всего сколько? Три. Ну, точнее, даже нас интересует только return и операции связывания, потому что все остальные определяются через них, то это действительно очень мощная вещь, которая позволяет строить действительно абсолютно разные, для абсолютно разных контейнерных классов реализовывать абсолютно разную логику работы вычислений с ними. То есть вот когда вы работаете с IO, да, у вас есть побочные эффекты, но при этом из-за того, что вы используете монады, появляется детерминированность. То есть, вот как я говорил сначала, что вообще говоря, если вот так вот просто брать и писать в функции какие-либо операции, работающие с побочными эффектами, то вы уже выходите за рамки функционального мира, и вообще говоря, там это может редуцироваться как угодно и приводить к каким угодно результатам. То есть я привел пример, когда если бы не было детерминированности, то либо один раз вводилось число, либо два раза вводилось число. Вот монады именно из-за того, что они позволяют управлять порядком вычислений, а также, ну, вообще говоря, кстати, вычисления применяются к функциям, а все, что работает с обводом-выводом, это все-таки называется действие, и про них принято говорить, что это вот действия как там исполняются, что-то. Но в результате, если отбросить вот все, что лежит, то у вас просто есть какой-то порядок, и вы говорите, что так, вот здесь сделать то-то, здесь сделать то-то, здесь вести вот это с клавиатуры и сделать еще что-нибудь. То есть хорошо знакомые просто последовательности действий, в общем-то, и через них именно реализуется то, что не возникает таких неоднозначностей, как если бы вот вывод и все прочие побочные эффекты подпихались просто напрямую в конструкцию языка.
Вот еще вопрос. Вот я плохо понимаю или нет? Вот, допустим, у меня есть список связан, ну, добавление элементов в список. Угу. Это... Монады не
является. Нет. Это, ну, это просто... Да, это просто конструирование списка.
Угу. Я сначала думал,
то есть на самом деле важно понимать, что вот классы не имеют вообще никакого отношения к типам. Единственное, когда они начинают иметь отношение к типам, когда вы пишете instance класс, имя класса, имя типа и реализуете операции. Понятно, что конструкторы и селекторы для списка не имеют абсолютно никакого отношения к тем операциям, которые объявлены в классе Monad.
Я постараюсь еще разобраться.
Вот, но скажите, где у вас вот, возникли проблемы, когда вы выполняли задание?
У меня с пониманием вообще Monad. Я пытался что-то с ними делать, но я понимал, что вот я как-то там виктуировался. Я как бы вот делал действия, которые там не понимал, зачем они нужны, то есть это как бумаги, как бы пока еще. Я стараюсь понять.
Ну вот.
Сейчас чуть да, получше. С вот, порядком действий, с этим.
Вот на самом деле. Да, то есть это просто вот Если вы вспомните, что говорилось на прошлой лекции, что операция связывания – это просто такая умная, как называется, точка.
Ну
да, в общем, это такая умная композиция, то кроме этого, если вы напишете несколько композиций, то у вас просто, как вы понимаете, будет там F от G, от H, от то все от X, и вот здесь уже появляется последовательность. То есть вы никак не можете начать вычислять F, если у вас нет результата выполнения G. И как бы вот на этой идее строится все остальное, весь остальной механизм последовательного выполнения действий.
Хорошо, я посмотрю пример, посмотрю.
Вот. Я, наверное, даже отвечу вам прямо сейчас на ваше письмо и напишу, куда там дальше, чтобы все получилось с теми заданиями, которые были в прошлой лекции. Вот. И, скорее всего, все будет окей. Ну, точнее, я уверен, что все будет окей.
Спасибо. Не
за что.
Для списка, допустим, return x это в скобочке.
Да.
А вот это связывание это просто функцию применить к элементу, который внутри лежит или какой-то
вот. Вот, кстати, это хороший вопрос, потому что. Скажем, что операция связывания реализована следующим образом. Она применяет... у вас есть какая-то функция. Ну, как вы помните, там должно быть ma, a, mb, mb. Ну, в случае со списками у вас, очевидно, будет a, ab, B. Соответственно, у вас есть список, содержащий элементы типа A. Ну, есть функция, которую аргументом которой является некий элемент типа A, а результатом список, содержащий значения которых B. Соответственно, что делает в этом случае операция связывания, реализованная для списков? Она просто берет этот список, каждому из его элементов применяет свой аргумент, да, fmap, и в результате получает просто список, в котором сконкатенированы все результаты применения этой функции к каждому из элементов в исходном списке. То есть вот там, кстати, есть отличная вещь, что очень часто в литературе пишут, что вот эта операция – это выполнить первое действие, забить на его результаты, выполнить второе действие. Вот если вы посмотрите, как оно реализовано для списков, то вы поймете, что это неправда. То есть там вот значение того, что является результатом выполнения первого, очень влияет на то, что получится результатом выполнения второго. То есть вот это будет одним из заданий, то есть чтобы развенчать миф.
Вообще вот эта операция, что делает без...
Она...
А, или это миф?
Нет. Это не миф. Ну, она, во-первых, может быть дефолтно реализована через операцию связывания. Это ее несколько упрощенный вариант. Давайте так, вот с ним... Если он реализован не дефолтно, то с ним все довольно сложно. Ну, точнее, не сложно, а просто оно ведет себя точно так же по-разному, как и обычная операция связывания. Но что там будет-то, я уж... То есть вот В общем, действительно можно, в принципе, вот в каком-то приближении сказать, что это просто выполнить одно, выполнить другое, и, в общем, каким-то образом там результат выполнения первого никак, скажем, вот, не попадает в то, что является результатом выполнения всей этой функции. Но при этом то, что здесь получилось, может влиять на это. То есть, если вы сделаете что-то в духе... Дальше пойдет исполнение. Да. Вот именно здесь дело в том, что если как бы nothing, то ну, окей. То есть это является как бы менее сильной операцией связывания, где нам, в принципе, мы можем сказать, что нам действительно не очень важен результат того, что получилось.
Реализация по умолчанию.
Вот, да, это реализация по умолчанию, но, к примеру... Там на самом деле для списков будет отлично, если вы сделаете, к примеру, что-то в духе. Там, сейчас что же можно сделать? Ну, типа tail, вот это дело, и там какой-нибудь список из двух элементов, то на самом деле вы получите список, содержащий там вот тот tail, который был получен на результате, на результате первого вычисления, но идущий два раза подряд в одномерном списке. То есть, я, конечно, могу сейчас врать вам, но типа... то будет в итоге...
А если с левой стороны просто 2-3 без тейла, то это не эквивалентно? То есть это не вычислится раньше?
То есть тейла не будет, то будет 3-4 просто результат?
Тейл – это хвост. Угу. Если убрать это и убрать тейл, то же самое или нет?
Так. Ну да. Но только вот так. Ну да. Вот, ну, в общем, попробуйте. Это интересно. Не за что.